Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Корнилии Сотнике и в завершение нашей передачи запись с состоявшегося в Симферополе концерта хора Храма Христа Спасителя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжаем рассказывать о философии Николая Кузанского, кардинала, крупнейшего немецкого мыслителя XV века, философа, теолога, ученого, математика, церковно-политического деятеля. То есть, чем больше мы познаем Бога, тем больше мы понимаем, что мы его не знаем.
Да, мы можем знать только вещи нашего мира. О нем знание четкое, мы можем определить однозначно вещи этого мира. Познать Бога мы не можем. Мы не можем его определить. То есть, что значит мы не можем его определить?
Положить предел.
Положить предел. Бог беспределен, Он максимален.
Виктор Петрович, а что значит, что Бог есть максимум?
Вот с этого и начинает Николай Кузанский, с рассуждения о том, а что такое максимальное, что такое максимум. И дает такое определение, простое определение. Максимум – это то, больше чего ничего не может быть. То есть Бог есть максимум. Бог – это тот, больше чего ничего не может быть.
Но, Виктор Петрович, это же не определение.
Да, мы его не определили. Мы показали, что он есть максимум.
То есть это апофатическое богословие фактически?
Конечно, конечно. И поэтому я и говорю, напоминаю еще раз, что основным авторитетом, оказавшим влияние на Николая Кузанского, был, наверное, самый апофатичный богослов христианской церкви Дионисий Ареопагит. Но Николай Кузанский удивителен тем, что он даже и на такой апофатике может построить встроенную философскую систему. Рассуждаем дальше. Если Бог есть максимум, то есть есть то, больше чего ничего не может быть, то тогда отсюда следует, что Бог есть минимум.
А почему?
А может ли, спрашивает Николай, максимум стать меньше самого себя?
Нет, конечно, потому что если максимум будет меньше самого себя, то он уже перестанет быть максимумом.
Совершенно правильно вы рассуждаете. А что не может быть меньше самого себя?
Минимум.
Конечно. То есть максимум не может быть меньше самого себя, и значит, он совпадает с минимумом. Бог, оказывается, это и абсолютный максимум, и абсолютный минимум. А какое минимальное число? Целое.
Единица.
Ну вот мы с вами доказали, что Бог один. Вот таким образом Николай Кузанский показывает, что Бог – это и максимум, Бог – это и минимум.
Продолжаем говорить о кардинале, философии, теологии, ученом Николае Кузанском. И, как мы уже сказали, по учению Николая Кузанского Бог есть и максимум, и минимум.
Вот в этом как раз мы впервые поняли, в чем состоит парадоксальность божественной природы.
И это логично, в принципе, потому что если бы можно было Бога заключить какие-то рамки, тогда он бы стал познаваемым. Если же мы говорим, что он и максимум, и минимум, то тем самым мы отрицаем всякую возможность познания.
Но, отрицая всякую возможность его познания, мы, тем не менее, можем сделать отсюда некоторые выводы. Например, если Бог есть максимум, то он есть все. Он все в себе содержит. Если Бог есть минимум, то он содержится во всем, как говорится. А здесь альфа и омега.
То есть Бог и трансцендентен миру, и имманентен ему.
Да, трансцендентен как максимум, а имманентен как минимум. Но и даже и как минимум он все равно трансцендентен, потому что минимум – это же максимум. В общем, главная такая красной нитью проходящая идея через весь трактат и через вообще все творчество – это парадоксальность божественной природы.
Потому что Николай Кузанский учит о единстве противоположностей.
Вы знаете, почему Николая Кузанского изучали в советское время на философских факультетах, советских университетах и даже разрешили издать и перевести работы этого религиозного мыслителя? Это уникальный случай.
Наверное, потому что Карл Маркс учил о единстве и борьбе противоположностей, так же, как и Николай Кузанский учил о единстве противоположностей.
Да, совершенно правильно. Его как великого диалектика, как предтечу марксизма-ленинизма представляли. Но пути Господи неисповедимы. Иногда и через диалектику может пробиваться Божья мысль в советскую богоборческую эпоху.
Но вернемся к учению Николая Кузанского о Боге. Виктор Петрович, какие выводы делает он из того, что в Боге совпадают максимум и минимум?
Если Бог есть минимум, то он есть полная простота. Минимум невозможно разделить на части. Поэтому Бог прост. Если он прост, значит, он не есть тело. Значит, Бог есть дух. Он есть полное и абсолютное единство.
И здесь Николай Кузанский учит согласно с православной церковью.
Ну, разумеется. Но размышляем дальше. Если Бог прост, то он тождественен самому себе.
Бог есть Бог.
То есть Бог порождает самого себя. Бог связан с самим собой. Бог един. Мы получаем три понятия. Единство, равенство и связь. Бог един. Он равен самому себе, И он связан этим равенством с самим собой. В этом смысл троичности Бога. Единство, равенство и связь.
То есть не Отец, Сын и Святой Дух, а единство, равенство и связь.
Да, и Николай Кузанский даже сожалеет и честно пишет, что, к сожалению, вот этого более правильного учения о Пресвятой Троице, как о Боге, единстве, равенстве и связи, мы не находим в Священном Писании и у отцов Церкви.
Которые учат, что Бог троичен, и троичность Его состоит в том, что в Боге три лица или три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух.
Да, конечно. А у Николая Кузанского такое вот философское понимание, как единство, равенство и связи Бога с самим собой. Вот ты думаете, дальше православные он выводы делает или нет?
И понятно, что такие высказывания из уст кардинала не могут не шокировать.
Конечно, это многих шокирует. Когда Николай Кузанский понимает, что четкие логические понятия гораздо лучше способствуют пониманию Бога, чем образные термины, взятые из семейной жизни.
Но ведь это не образы, а онтологические понятия.
Но на словах-то они воспринимаются как образные. Ну, не будем здесь рассуждать. Понятно, что Николай Кузанский понимает слова «отец» и «сын» в таком аллегорическом ключе. Понятно, что Бог – это не Отец в нашем земном понимании этого слова. Это все.
Виктор Петрович, а как это понять?
Попытаемся рассуждать таким образом. Если Бог был бы только Отцом, а Отец отличается от Сына, тогда это уже не полный максимум. Поэтому это скорее вот такие образные выражения, которые могут быть понятны необразованному человеку, но лучше было бы, пишет Николай Кузанский, все-таки назвать единство, равенство и связь.
И здесь в учении Николая Кузанского прослеживаются платоновские корни. Попытка выразить Бога языком разума.
Да, да, попытка понять Бога на языке разума. Объяснить его непознаваемость, максимальность, но разумным путем.
Виктор Петрович, а как учит Николай Кузанский, является ли Господь наш Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, Сыном Божиим? Если же Он не Сын и не вторая ипостась Святой Троицы, то кто же Он по учению Николая Кузанского?
Иисуса Христа, конечно же, Он прежде всего описывает в категориях Бога-человечества. Для Него это прежде всего важно. Христос – это истинный Бог и истинный человек. И это ему важно для того, чтобы описать и объяснить роль человека в этом мире и путь человека к спасению. Является ли Христос Сыном Божиим, и каково его место в Троице ипостасей, это не суть важно для философии Николая Кузанского. Конечно, традиционно он об этом говорит, но философские его устремления обращены именно на богочеловеческую природу Иисуса Христа. Здесь достигается полнота совершенств. Но об этом мы немножко скажем тогда, когда будем говорить об учении Николая Кузанского о человеке.
Мы продолжим рассказывать о крупнейшем немецком мыслителе XV века, философе, теологе, ученом, математике, церковном и политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Но все же, когда мы говорим о Боге как о единстве, равенстве и связи, этим самым мы как-то определяем его, что противоречит основной мысли Николая Кузанского о непознаваемости Бога.
Да, и тогда, в более поздних работах, Николай применяет к Богу другой термин – «не иное».
А что значит «не иное»?
Это означает, что мы не можем сказать «Бог есть это». Но мы не можем сказать, что Бог не есть это. Я не могу сказать, что Бог есть это или иное, отличное от этого. К нему я не могу применить ни тот, ни другой термин. Значит, Бог есть «не иное». Он не есть наш мир, наш, как мы, вещь в нашем мире, и какая-нибудь отличающаяся от вещи нашего мира другая вещь. Он вообще к другому миру относится. Он есть не иное. Это есть самая вот важная апофатическая его мысль.
А может быть, зачитаем самого Николая Кузанского? Как он об этом говорит?
Ну, он много об этом говорит. Он просто фактически повторяет слова Дионисия Реопагита. Вот небольшая цитата. «Бог не есть ни субстанция, ни сущее, ни единое, ни несущее, ни ничто, ни что-либо другое». То есть он есть не иное. Вот если у Дионисия Реопагита повторяются, особенно в книге о божественных именах, повторяется, что Бог не есть истина, не есть добро, не есть бытие в нашем смысле этого слова, то, объединяя все эти апофатические характеристики божественного бытия, Николай Кузанский использует именно этот интересный термин. Бог есть не иное.
И здесь можно вспомнить определение апофатического богословия, которое дает Владимир Николаевич Лоский, что апофатический путь богопознания – это есть мысленное восхождение, постепенно совлекающее с объекта познания все его положительные свойства, дабы совершенным незнанием дойти, в конце концов, до некоторого познания того, который не может быть объектом знания.
Да, поэтому о Боге мы можем говорить только на путях аналогии, только сравнивать его с чем-то. Но эти аналогии должны быть такими, чтобы они в меньшей степени удаляли нас от Бога. Потому что бывает такая аналогия, что мы можем не приблизиться, а наоборот удалиться от Бога. Поэтому нужно быть очень осторожным в поиске таких аналогий.
Виктор Петрович, а какие аналогии допустимо приводить? Какие аналогии приводят отцы и учителя церкви?
Обычные аналогии, которые мы встречали у разных богословов, в том числе у отцов церкви, это аналогии, скажем, со солнцем, аналогии с нашей человеческой любовью.
Здесь также можно привести аналогию сокрытого в земле источника воды, ключа и потока, или корень дерева, его ствол и ветви. Или также можно вспомнить антропологический пример святителя Игнатия Брянчанинова, который говорил, что единой человеческой душе присущи ум, слово и дух.
Да, но Николай Кузанский не хочет к ней прибегать. А вдруг мы Бога будем сравнивать с человеком и впадем в язычество? А вдруг мы Бога будем сравнивать с вещами этого мира, как солнцем? Это опять же путь к язычеству.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей передаче продолжим рассказывать о крупнейшем мыслителе XV века, ученом, философе, математике, церковно-политическом деятеле, кардинале Николае Кузанском. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святой Корнилий Сотник. Святой Корнилий был епископом Кесарии Палестинской. Ранее был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами, о чем свидетельствует святой евангелист Лука в книге «Деяния апостольских». Господь не презрел его добродетельной жизни и привел к познанию истины через просвещение светом веры Христовой. Однажды, когда Корнилий молился в своем доме, ему предстал ангел Божий и сообщил: «Молитва твоя и милостыни твои взошли на память пред Бога. Призови Симона, нарицаемого Петра, тот скажет тебе слова, в которых спасешься ты и весь дом твой». Корнилий в точности исполнил приказание ангела. Апостол Петр, получивший в чудесном видении наставление огласить Корнилия словами евангельского учения, прибыл к нему и проповедовал распятого Христа. Под благодатным воздействием Святого Духа Корнилий уверовал во Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявшим крещение. Дом его был обращен в церковь. Святой Корнилий много потрудился для распространения веры Христовой. Некоторое время он разделял труды апостола Петра и поставлен был им епископом Кесарии Палестинской. Святой Корнилий закончил свои проповеднические подвиги в Скепсии, где он совершил много чудес и после многих страданий от язычников мирно скончался в глубокой старости. В связи с памятью Корнилия Сотника вспоминаем, как апостол Петр поднял его, опустившегося на колени, и сказал: «Встань, я тоже человек». Ибо только смирение действует в проповеди, ибо только память о собственных грехах дает силу видеть чужие добродетели, каких у Корнилия было предостаточно. Тогда и слово евангельское чисто звучит в устах проповедника и чисто воспринимается и отзывается в сердце слушающего.
В эфире программа «Благовещение».
Предлагаем вашему вниманию запись концерта Патриаршего фестиваля «Песнопение христианского мира», который состоялся в крымском городе Симферополь. Поет Патриарший хор Кафедрального соборного храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Ведет концерт композитор Иван Вишневский.
Этот хор появился на Божий свет вместе с началом существования, собственно, первого еще храма Христа Спасителя. Те, кто был в Москве, конечно, знают, на каком удивительном терриконе и в каком месте на Волхонке сейчас находится этот храм, буквально цементируя своим образом феноменальную картину центра Москвы. Какое благостное, тихое, нежное, умиротворенное, но величие создает этот храм. Так вот, храма нет без икон, храма нет и без музыки. И когда храм был открыт в 80-х годах еще 19-го столетия, может быть, не все знают, но первыми регентами, которые вступили под своды открываемого и освящаемого храма, были никто иные, как величайшие композиторы Руси. Милий Алексеевич Балакирев, создатель «Могучей кучки», в то время руководитель придворной певческой капеллы, и сам гений наш Николай Андреевич Римский-Корсаков. Они стояли на двух клиросах, и они создали феноменальное звучание. Я расскажу дальше, потом про историю хора. Было много удивительного, но удивительнее всего Божье чудо, которое было явлено нам в воссоздании хора и в воссоздании певческой его славы. Казалось бы, навсегда ушли времена и Балакирева, и Римского-Корсакова, и великого архидиакона Константина Розова, который пел под сводами разрушенного храма Христа Спасителя. Но явился новый коллектив. Перед вами сейчас выступят лучшие и церковные, и просто певцы Москвы, которые по велению души, волей руководства нашей церкви, волей самого патриарха, волей ключеря храма, который духовно окормляет хор. Его зовут Михаил Рязанцев. Именно его вы видите на множестве богослужений, которые транслируются в том числе по телевидению из храма. И вот был приглашен Илья Борисович Толкачев. Илья Борисович, прошу вас. Был приглашен как регент. Вы вправе узнать, кто такой Толкачев, чем он хорош. Но вначале, мне кажется, вы заслужили право услышать, чем хорош этот легендарный хор сегодня и чем хорош Илья Борисович.
Oh.
убежден, что вас сегодня ждет множество открытий. Это неизбежно. Даже и самые искушенные музыканты среди вас все равно никогда не слышали ряда произведений, которые сегодня прозвучат. Не слышали просто потому, что они написаны специально для этого концерта. И сегодня будет целый ряд, я скажу так, мировых премьер сочинений современных композиторов. Но и то сочинение, которое прозвучало, когда я скажу, кто его сочинил, многие поразятся. Это тот человек, который сочинил гимн России. Это тот человек, который сочинил «Вставай, страна огромная». Это великий Александр Васильевич Александров. Это было его песнопение «Хвалите имя Господне». И еще одно скажу. В свои годы, до разрушения храма, великий советский дирижер, создатель величайших патриотических песен, был регентом хора храма Христа Спасителя. Такие совпадения. Наш фестиваль называется «Патриарший фестиваль хора храма Христа Спасителя. Песнопение христианского мира». Наш фестиваль музыкальный, но он и христианский. И без доброго, напутственного слова пастыря крымский этап нашего фестиваля не может быть. Я приглашаю на сцену отца Иоанна Шимана, настоятеля храма, во имя, в честь священно-мученика Вениамина, город Симферополь. Здравствуйте, батюшки, благословите наш...
Слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Хотел бы сердечно поздравить организаторов патриаршего фестиваля, хора храма Христа Спасителя, песнопения христианского мира и всех ценителей большой музыки с рождением этого музыкального собрания. Это доброе дело, призванное помочь народу и особенно нашим детям прикоснуться к возвышенному миру церковной, народной и классической музыки. Сам Господь желал, чтобы весь мир был построен на основе законов гармонии. Когда эти законы нарушаются человеком, в том числе в мире искусства, тогда человек ослабевается, деградирует духовно, болеет физически. Но когда посредством музыки выражается великий закон гармонии, то это соответствует Божьему замыслу о мире и человеке. Гармонические звуки воздействуют на сознание, на чувства, на волю людей, возвышая и укрепляя. Пение сопутствует всей истории христианства. Уже рождение Богомладенца – было воспето ангелами, слава Вышний Богу, и на земле мир человеческих благоволений. Продолжением этого величественного гимна, многогласной песни ангелов и человеков, являются все благие дела, совершаемые нами во славу Божию. В Библии сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Книга Бытия, 1 глава. «Посему и сам человек призван быть Творцом». Выражение наших дарований и способностей в славословии Господа есть дело спасительное, преображающее нас самих и окружающий мир. Поэтому фестиваль песнопения христианского мира видится естественным продолжением церковных богослужений в академической музыкальной среде. Участники фестиваля, композиторы, регенты, хоры, занимающиеся песнотворчеством дети, юноши и девушки, представляющие разные регионы России, объединились ныне, чтобы прославить Бога. Фестиваль представляет собой не только культурный, но миссионерский проект, поскольку духовные ценности могут передаваться не только через церковную проповедь, но и через культуру. Вокруг фестиваля собрались люди, заинтересованные в том, чтобы наши молодые сограждане знали свою великую историю и высокое искусство. Не будем забывать, что и через музыку усваивается национальный культурный код. Чтобы понять тот или иной народ, нужно слушать его музыку. С Сказанное относится не только к православной литургической музыке, но и к произведениям русских композиторов, написанным для исполнения в концертном зале. В годы господства государственного атеизма, когда духовная музыка была недоступна широкому слушателю, эти произведения служили делу христианского благовестия, неся в мир высокие духовно-нравственные идеалы. Отрадно, что традиции классиков продолжаются нынешним поколением отечественных композиторов, сочинения которых написаны для патриаршего фестиваля, хора Храма Христа Спасителя, песнопения христианского мира, звучат его концерты. Желаю создателям и участникам фестиваля дальнейших творческих успехов, помощи Божьей во всех добрых делах и начинаниях. Призываю на вас благословение Господне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Возлюбленные братья и сестры, уважаемый Сергей Иванович, уважаемые регент хора, уважаемые все участники хора, дорогие братья и сестры, от имени высокопреосвященнейшего владыки, митрополита Симферопольского и Крымского, мы выражаем от имени нашей всей паствы, которая здесь собралась, мы вам шлем низкий поклон за то, что вы прибыли сегодня к нам, порадовать нас прекрасным песнопением. Пусть каждый храм имеет свой голос. Когда мы заходим, как вы сказали, в храм Божий, то в каждом храме свой хор, свои песнопения. И наши прихожане, когда ходят с одного престольного праздника на другой, слышат эти песнопения, и они радуют их сердце. Но сегодня наша паства сподобится слышать хор храма Христа Спасителя. Наверное, не все были в этом храме и слышали на патриаршей службе, и слышали это прекрасное песнопение. И Господь дал каждому человеку талант. Этот талант человек может закопать. Может его использовать не по назначению. Можете использовать его для того, чтобы разрушать общество, чтобы учить его плохим нравам. И вы, уважаемые хор, участники фестиваля, свой талант положили на алтарь службы служения Господу Богу. Вы прославляете Господа своим ангельским пением. И сегодня порадуете нас этим прекрасными своими песнопениями. Низкий вам поклон от крымской паствы. И желаем вам успехов, и чтобы этот фестиваль прошел прекрасно, и вы получили удовольствие, и весь народ Божий был свидетелями того, что сейчас возрождаются духовные ценности. Сейчас по крупицам собираются все те песнопения, которые радовали и наших предков на протяжении веков, и пишутся новые. Поэтому слава Богу за все. Низкий вам поклон к празднику.
Спасибо, батюшка. Спасибо, Господи. Я всегда поражаюсь, какие точные, какие добрые одновременно могут найти слова наши священники Русской Православной Церкви. Не будем забывать, что за этим стоит традиция. Ведь ничего не бывает без традиции. Ни музыки, ни священства. И не будем забывать, что традиция нашего православия зародилась, ну, вы знаете где. Не так далеко отсюда, да? Километрах 75-80. Вот. Поэтому, конечно, для нас абсолютно священное место Крым. Мы еще скажем об этом. Мы не привезли вам, так сказать, знаете, как говорят музыканты, катать уже обкатанную программу. Ничего старого, ничего, так сказать, наезженного, ничего, к чему вы уши привыкли. Вся музыка свежая, даже если эта музыка рождена не сегодня. Сейчас вновь время Александра Васильевича Александрова. Во царстве твоем. Соло Сергей Годин. Дирижер Илья Толкачев. Дорогие друзья, честно говоря, у меня просто мороз по коже идет, когда я представляю, что эта некогда закрытая музыка реально звучала уже после революции, когда до разрушения регентом хора Храма Христа Спасителя был Александр Александров. Представляете, он тогда это сочинял. Регентствовал он после 18-го года. Представляете, как сложна история. И он вот это делал. Кругом гражданская война, кругом разруха, кругом, простите, есть нечего. И непонятно, выживет ли страна, а Александров воспевает слова Христа. Ведь то, что мы сейчас услышали, это заповеди блаженства самого Христа. Я не буду даже комментировать это, но, по-моему, это грандиозно и поразительно. Мы очень любим Крым. Мы множество, каждый из нас приезжал сюда и порознь раньше раз, и такое количество раз, которое сосчитать невозможно. Но вот мне 53 года. Впервые я увидел Крым в 16 лет. И вы знаете, что я сказал моим отцу и матери, которые меня привезли? Я москвич с украинскими корнями. Я сказал, это моя родина. Они говорят, ну ты же никогда здесь не был. Откуда ты можешь называть Крым своей родиной? Я говорю, я не знаю, но это Божья земля, это чувствую. Прошло сколько лет, мне даже невозможно сосчитать, но ничего не изменилось. И поэтому, когда наш фестиваль был создан, а он совсем молодой, первой моей мыслью, помню, как сейчас поздно вечером я звоню Илье Борисовичу Толкачеву и говорю, Илья Борисович, давайте сделаем все и поедем в Крым. И мы поехали. Это чудо, это Божье благословение. Это, кстати, не первый этап нашего фестиваля уже в новой истории Крыма на крымской земле, в Балаклаве. Мы прослушивали на региональном отборочном туре местные таланты среди детей и юношества, музыкантов. И победители этого прослушивания, напомню, выступят в самом храме Христа Спасителя в святочные дни, в дни рождественских праздников. То есть награда вот такая. Я думаю, что наши юные крымчане запомнят это. Это не просто деньги, которые разойдутся. Вот, это еще и такой, надеюсь, будет праздник, если Бог даст. Друзья мои, давайте послушаем еще одно произведение регента хора Храма Христа Спасителя в период тяжелейший, один из тяжелейших в нашей истории, когда мы их изживем, наконец, Александра Васильевича Александрова. «Тебе поем». Но нужно ли говорить, что «тебе» здесь с очень большой буквы? А, прошу прощения. Соло. Моя любимая певица. Она и мою музыку поет. Да, поэтому я к ней, видите, пытаюсь подольститься. А зовут ее Евгения Чижикова. Я так боялся сказать, что это Женя Чижикова. И так сказал. Я, конечно, должен сказать, хотя вы сами уже услышали, что патриарший хор Храма Христа Спасителя – это не просто хоровой коллектив, который собран из любящих музыку, талантливых, знающих сольфеджио, но безголосых музыкантов. Поверьте мне, каждый из присутствующих и каждая здесь способны выйти и спеть соло в своем диапазоне. Многое сегодня вы услышите. То есть это коллектив солистов, и я не понимаю, зная певцов и зная интриги, скажем, в оперных театрах, потому что я знаком и с Ириной Константиновной Архиповой был, и мой ближайший старший друг Александр Филиппович Ведерников, они мне много рассказывали про интриги, когда собираются люди с хорошими голосами. А здесь нет этих интриг. Как? Ну, наверное, потому что это все-таки храмовый хор. Ну и еще одно открытие будет, наверное, сейчас для многих. Конечно, ну, все любящие музыку люди, все филофонисты, все меломаны знают имя Николая Семеновича Голованова, да? Ну, как бы это, ну, как его часто называют, это главный дирижер сталинской эпохи. Ну, кстати, после сталинской, хрущевское начало. Вот, и казалось бы, с ним все ясно. Он руководил большим театром и руководил не так, как, к сожалению, вот мы последние годы наблюдали. Руководил так, что слушатели ладони отбивали буквально от восторга, потому что те оперы, те постановки, записи остались, можно послушать, это было Божье чудо. И вот, вот этот герой, который все это осуществлял, Николай Голованов, оказывается, был великим, величайшим духовным композитором. И это правда. То есть, представляете, сегодня он снимает телефонную трубку и говорит: «Да, Иосиф Виссарионович, хорошо, Иосиф Виссарионович, я поставлю в восьмой раз сказание о невидимом граде Китеже. Да, Иосиф Виссарионович». А потом он клал трубку и писал, допустим, кандат Великой Субботы «Бездну заключивый».
Thank you.
Вы слушали запись концерта Патриаршего фестиваля песнопения христианского мира, который состоялся в Симферополе. Выступал патриарший хор Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, дирижер Илья Толкачев, ведущий концерта Иван Вишневский.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.